Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова. И наш сегодняшний гость – клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахий Колотвин.
Добрый вечер.
С его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в четвертое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. По сложившейся традиции постараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам из 6 главы, стихи с 18 по 23. И вопросы начинаются у меня прямо с первого стиха из этого отрывка. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». И вот тут сразу хочется сказать, ну вот, куда ни кинь, всюду клин. То были рабами греха, теперь рабами праведности стали. А свобода где? Где свобода христианина?
Апостол Павел сразу дает уточнение. Вообще, в принципе, когда мы берем какой-то стих из Священного Писания, если мы его берем в отрыве, вот так, в вакууме, то мы можем сделать абсолютно неверный вывод. Поэтому в самом начале евангельского благовестия нам показано, как сатана искушает Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, искушает его с помощью цитаты Священного Писания. И Господь их сокрушает чем? Другой цитаты. Не то, что говорит, ой, эта цитата не действует, не так ее поняли, а просто говорит, посмотри пошире. И это совет каждому из нас, которого тоже лукавый может уловить кусочек нашего сердца и сказать, ну, если уж все равно в рабстве быть, то уж лучше у меня, как-то жизнь повеселее, как-то такая, ну, правда, повеселее, но недолго, максимум наша земная жизнь. Ну, а потом это еще попадешь в Царство Небесное, не попадешь. А на самом деле апостол Павел сразу же буквально в следующем стихе говорит, говорю по рассуждению человеческому. А слово «рассуждение», оно дается курсивом, это значит, что в греческом оригинале его нет. То есть, можно сказать, говорю вам, ну вот, на человеческом уровне, вот, чтобы вы поняли. Потому что человек, вот мы вспоминаем, в Патериках есть такой замечательный пример. Был старец, очень молитвенный, там чуть ли не чудотворец, к нему приходили, он молился, исцеления происходили, бесов изгонял. Но он был антропоморфист. То есть он считал, что Бог на небесах, вот у него руки, ноги, там такой дедушка на облачке сидит, то есть хотя мы читаем в Священном Писании, Бог есть Дух. И вот когда к нему пришли, и ученые-монахи старались, ну, они за него беспокоились, такой вот старчик Божий, а чё ж он такую-то чепуху, мало того, что он ее исповедует, так и другим о ней говорит и смущает людей. И он, в конце концов, заплакал и говорит, не знаю, отняли у меня Бога, в которого я верил. Вот он привык молиться там ночами на камнях, там в пустыне, в жару и в холод, а вот она была потеряна. И поэтому мы смотрим, что когда уже, а это все-таки за много веков до Седьмого Вселенского Собора, когда было установлено иконопочитание как догмат, когда иконопочитание было всегда, а на Седьмом Вселенском Соборе нам просто было показано, да, вот Господь явился, Бог не видел никто никогда, Единородный Сын Отчий тот явил. Вот точно так же и здесь нам апостол Павел говорит, чтобы вам было проще понять, вот вы привыкли вкладывать силы, тратить силы, даже не вкладывать. Может, человек порой бывает грешит, он прям усилием вот грех добивается, а порой вот уже и сам не рад, а столько сил на грех уходит. Вот если мы возьмем и сэкономим силы на грех, то у нас святое место пусто не бывает, куда-то их надо будет потратить, их надо тратить на добродетель. На самом деле, здесь апостол Павел говорит то, что Господь сказал Адаму, как только его из рая изгнал. Говорит, пока ты был в раю, ты мог вообще не напрягаться, ты был рядом со мной. Тебе все было в радость. Вот ты управлял миром, животным имена давал, там, заботился о райском саде, все тебе было благостно. Он говорит, а теперь будешь трудиться в поте лица, земля будет рожать волсты и черни. нужно будет постоянное усилие. И вот точно так же апостол Павел говорит, вы пока еще, друзья, не попали в Царствие Небесное, поэтому вам пока надо потрудиться. Но если мы оглянемся еще на притчу о блудном сыне, то у нас вообще, в принципе, картина уже сойдется. Вот мы возьмем основу из Ветхого Завета, из апостольских посланий, и якорная такая ситуация, это, конечно, евангельское благовестие. Блудный сын приходит и говорит, Господи, хочу быть как твой раб. А Господь ему говорит, будь моим сыном, возвращайся.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, из 8 главы, стихи с 5 по 13. И я думаю, что это хорошо известная большинству наших радиослушателей евангельская история о исцелении слуги сотника, когда в Капернауме Иисуса догнал римский сотник и попросил его вылечить заболевшего слугу. Когда Спаситель направился в дом этого сотника, тот его остановил словами, что, в общем, я-то человек сам подневольный, но когда я своим слугам говорю, пойди куда-то и сделай то-то, они идут и делают. Зачем ты идешь? Тебе достаточно просто сказать, и все будет по слову твоему. И так, собственно, оно и совершилось. Но, услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним – истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны царства низвержены будут в тьму вечную, и там будет плач и скрежет зубов. Почему Спаситель все время противопоставляет? Ведь он сразу... С первых слов своей проповеди земной говорит, что он послан к сынам дома Израилева. И в то же время он все время противопоставляет тех, которые приходят именно к нему или придут еще, и тех, которые с времен Ветхого Завета исповедуют Бога Всевышнего. Почему, зачем Спасителю это противопоставление, если все равно мы призваны все объединиться во Христе?
Действительно, богоизбранному ветхозаветному народу, как Господь говорит в Евангелии притча о талантах, кому дано 5 талантов, с того спрос уже на все 10. Поэтому, конечно, нельзя сказать, что Господь как-то отделяет ветхозаветный богоизбранный народ. Другое дело, что он ждет. Ты получил 5 талантов. Дай 10 обратно. И он переживает и говорит, вот будет обидно. Тебе столько вот в тебя сил, инвестиций, а ничего не принесло. Как вот человек брал, трудился годами, и поле ему урожай не принесло. А потом он маленький огородик скопал, туда удобрение положил, да, там и какой-нибудь виноградник вырос, и вот у него вино, которое поставляется там на императорские столы в разных уголках земного шара. Да, вот точно так же, конечно, обидно, когда ты много сил вкладываешь, а отдачи нет. И Господь, который вкладывает в нас в свои силы, вкладывает в нас свою благодать, сам нас направляет, как вот ветхозаветный народ, он тоже Духа Святаго, глаголовшего пророки, мы в символе вере поем, что вот все вот вроде направлено. Но Господь говорит, мне просто жалко. Жалко, что сейчас придут те, которые, можно сказать, работники, которые не с утра, как в другой притче говорится, претерпели весь вар и зной дня, а придут только те, которые под конец, а все равно получат ту же самую плату. Причем не жалко, что они получат плату, а жалко, что те, кто вот вначале потрудились, и он смотрит на этих фарисеев, но ведь они же стараются. Нельзя же сказать, что они ничего не делают. Они молятся, они постятся, они там, как вот в притче о мытаре фарисеи, даже с мяты дают там десятину вот с этой травки, которая сорная, растет на огородике в южных краях, да даже не на огороде никто ее сажать не будет, а там за забором где-то. И вот ему, можно сказать, у Господа болит душа за вот этих людей, которые берут и из-за своего жестокосердия, из-за своего лицемерия упускают то, что у них уже в руках, то, что вот Господь прям дал тебе дар многоценный, и твоя задача его не уронить, не разбить. Другое дело, поскольку очень удобно, конечно, взять и поругать там фарисеев, поругать иудеев, Евангелие же, оно, его задача не историческая, а его задача практическая, благовестие, сказать, что нам надо делать сейчас, от каких опасностей надо сейчас уклониться. потому что эти слова Христа, которые вновь и вновь в Евангелии звучат, это слова для нового Израиля. А новый Израиль – это Церковь Христова. Как апостол Павел говорит, вы, Авраамовы, наследницы, вы, Моисеевы, ученицы, уже для вас вот эти слова Христа, вам уже все дано. И если вы это упустите, то тоже Господь найдет людей. Если русский народ возьмет, отречется от Бога. Господь восставит там китайцев, там Тувалу какую-нибудь, там вот маленькие какие-то или большие народы, которые все равно подхватят. Врата адовой церковь никогда не одолеют. Если мы будем стараться выезжать только на том, что «О, у нас множество святых», а мы на этом стараемся все-таки выезжать, потому что уже впереди у нас даже в нашей программе мы поговорим о Евангелии, будем о святых дальше разговаривать, и тоже и святых древности, и святых земли русской, и тоже вот это, конечно, нам такой дар, такая стартовая позиция в сторону Царствия Небесного, что просто уже, ну, лучше-то и не найти. Даже если бы не было ни одного святого от нас до Христа, уже вот то, что Господь за нас пострадал и умер на кресте, и мы вот причащаемся его тело и крови, это уже все у нас. Царствие Небесное уже внутри есть, его просто надо не выгнать из себя. Поэтому тоже, дорогие братья и сестры, эти грозные слова предупреждения, они уже не для фарисеев. Фарисеев их услышали 2000 лет назад, кто-то воспринял, кто-то не воспринял. Это слова для каждого из нас, поэтому прислушаемся к ним, и пусть они нас мотивируют не расслабляться.
Седмица на радио Вера.
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио Вера программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахик Латвин. Но неделя у нас начинается с праздника. С праздника любимого, независимо от того, верующие люди или неверующие, всем знакомого и многими почитаемого. Это праздник Рождества Иоанна Предтечи, 7 июля. Но мы с детства знаем сказки, множество рассказов и в фольклоре, множество каких-то народных привычек, поверий, каких-то традиций в разных славянских народах со своими какими-то этнографическими особенностями. И это мы все, в общем-то, знаем. Даже в классической литературе, которую мы изучаем в школе, у Гоголя есть «Ночь накануне Ивана Купала». Казалось бы, про этот праздник мы знаем все. Но на самом деле, мне кажется, это мешает в какой-то степени задуматься о реальном смысле этого праздника для церковного человека. Но почему именно Рождество Иоанна Предтечи так важно? Когда мы празднуем Рождество Спасителя, это понятно, тут и объяснять нечего. А вот Рождество пророка, который, собственно говоря, сам о себе говорил очень уничижительно, я бы так сказала. Он говорил, что он тому, кто идет за ним, не достоин даже ремни обуви завязать. И все-таки Иоанн Предтеча для нас очень важен именно с точки зрения нашей церковной жизни. Почему так?
Конечно, для нас слова апостола Павла «подобен мне бывайте, как я подобен Христу», мы смотрим, что в святых проявляется так же, как во Христе. И вот в Иоанне Предтече проявляется то, что он на Христа старался походить. Ну, на самом деле, еще до дня рождения, это мы знаем из сцены Благовещения, уже радовался, встречал Господа, который пришел в мир, но пока уже еще под сердцем у Богородицы пребывает. Тем не менее, вот именно когда свое собственное с первого вздоха, когда уже не через материнскую утробу, а когда своими собственными легкими Иоанн Предтеча вдохнул воздуха, вот как всякое дыхание дохвалит Господа. Это у нас некий призыв, это про окружающий мир. Но к Иоанну Предтече эти слова можно применить, что действительно каждое его дыхание славило Господа от рождения и вплоть до того, как уже его голова всечестная, усеченная, да, рассталась с телом, и душа покинула и пошла благовествовать сущим в аде Бога, яльшегося плотью. Так вот, конечно, для нас Это тоже такой, можно сказать, мотиватор не откладывать совершенствование духовное и спасение души. Что вот кажется, вот сейчас, ну, сейчас я еще маленький, ко мне такие заповеди, ну, сейчас я там подросток, а подростки – это же особые вот возрасты, нужно мне, ко мне какое-то снисходительное отношение, ну, а сейчас я студент, а студент, он, конечно, учится, но еще трудиться ему не обязательно постоянно, он так только где-то трудится, а где-то развлекается, отдыхает, а потом, ой, ну, я еще молодой человек, да, как бы, ну, вот, да, опыта жизненного нет, ну, мне какие-то ошибки простительны, и так всю жизнь до старости человек может себя действительно брать и оправдывать, как бы мне не подражать Христу, даже не имея ничего против Христа. Речь не идет о том, что кто-то вот безбожник рьяный. Нет, я вроде верующий человек, но усилия ради Бога я делать не хочу. А Иоанн Предтеча вот прямо с момента рождения эти усилия делал. Да, понятное дело, что младенческие усилия, их направляют родители. И с родителями Иоанна Предтечи повезло. Действительно, люди праведные, как мы помним, поношение бесчастия, перенесший священник Захария, вот жена его Елисавета. Я вот еще буквально вот недавно задумался, вот каждый год думаешь о празднике Рождества Иоанна Предтечи, а сейчас вот мне приходит в голову, что это что же и праздник, который должен волновать каждого священника. Потому что вот я знаю, например, батюшки, которые... Так говорят, так, чтобы все мои сыновья были священниками. Есть батюшки, которые говорят, ну, хотя бы, чтобы один был священником. Да, вот прям, ну, вот очень охота, чтобы как-то вот священством служил. Вот мы видим, в принципе, как священство – наследственная вещь в Ветхом Завете, в отличие от Нового Завета, где нету такой вот выстроенной линии, что обязательно от отца к сыну должно священство передаваться, и более того, мы оглядываемся назад в предреволюционную эпоху и видим, что многие революционеры вышли как раз из священнических семей, потому что люди оказывались в таком, можно сказать, духовном сословии искусственно. Их не тянуло служить Богу, а вот либо ты идешь и лицемерно, уже не имея вот этого горения, служения перед престолом Божиим, что ты изображаешь, да, либо идешь, ну, в кавычках, да, там, и с размахом души уже начинаешь служить каким-то вещам низменным, политическим, за ложными какими-то фантомами гнаться. Так вот, мы видим пример. Пример, что у Захарии не было сына священника. Вначале у него вообще все поносили, какой ты там грешник, вот снаружи такой благочестивый, а так вот у тебя какие-то тайные грехи, поэтому тебе с женой вообще ни одного ребенка не дает Господь. А однако Господь ему дал ребенка, и этот ребенок не стал священником. Но тем не менее он стал куда больше и выше. Да, и как Христос сказал, не восставал из рожденных женами больше, чем Иоанн Предтеча. Вот у нас просто, можно сказать, даже нету никаких сомнений, потому что есть разные любимые святые. У меня тоже есть ряд любимых святых, которые я прям очень люблю. Но как бы мы ни любили святителя Николая, Василия Великого, Матрону Московскую, вот каждый может продолжить свой перечень, тем не менее величайший святой Иоанн Предтеча. И потому что он святый своей жизни вот от первого до последнего дыхания давал. И, конечно, я тоже в этот праздник буду молиться, что, Господи, конечно, мне тоже, может, было бы приятно, но там, может, один из трех моих сыновей бы стал священником, я бы был бы рад. Но если никто не продолжит служить у престола Божия, у земного, для меня куда важнее, чтобы человек был христианином, какой бы он профессии, каким бы делом ни занимался, и чтобы он смог вслед за Иоанном Предтечей пройти уже к престолу Божия, Царствие Небесное.
Мы не случайно стараемся понять смысл наступающего воскресения, исходя из евангельских отрывков и из отрывков из послания апостолов. И здесь тоже, естественно, как на всякий день полагается чтение за божественной литургией. И вот мне кажется, тут есть о чем подумать, потому что в отрывке из послания апостола Павла к римлянам, который прозвучит в день праздника в церкви, начало 14 главы звучит таким образом: «Немощного в вере принимайте без спора о мнениях». И зная, что мы в этот день вспоминаем Рождество Иоанна Предтечи, ведь он что в своей проповеди говорил? «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». То есть предполагается, что те, кто приходят креститься к предтече, они неправы, они грешны, им есть в чем каяться. И спорить, ну, как бы, немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Но ведь это как раз то, что мы делаем постоянно. То есть если мы встречаем человека, который только открыл дверь церкви, он, может быть, еще и Евангелие там до конца не дочитал, но мы начинаем ему объяснять, в чем он неправ. Хотя заканчивается этот отрывок словами: «Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». То есть мы почему важно именно на примере Иоанна Предтечи не брать на себя выше того, что тебе положено, то есть не брать на себя божественные функции?
Да, Иоанн Предтеча, который заранее еще Христос не явился, он уже говорит, да, вот придет кто больше меня, которому я не могу стопок уже даже там дотронуться, чтобы ему там развязать, завязать. Вот точно так же, конечно, для нас пример Иоанна Предтечи как служителя Христова, который оставляет место Христу. Вот я уже говорил немножко, что вот уже такое частными какими-то личными наблюдениями, как священник, делился. Вот здесь тоже очень важно для любого священника, да, что оставлять место Христу. Если священник берет и все замыкает на себя, какой бы он ни был талантливый, какой бы он ни был самоотверженный, какой бы он ни был аскет, какой бы он ни был молитвенник, людям будет спастись тяжело. Он просто создаст препятствия для спасения души людей, поскольку Господь прежде всего поэтому оценивает критерию, а не по всем остальным, да, не по проповеди, не по молитве, а именно помог священник людям Богу приблизиться или нет, а в служении у престола Божия, в служении таинства церкви, в служении слова, то, конечно, это... Принцип его нужно распространить, потому что апостол Петр, вот он говорит, царственное священство мирян. И вот это царственное священство мирян, порой оно понимается у протестантов так вообще, ой, все священники, не нужны нам священство, упраздняем это таинство. Но и даже когда эту фразу православные миряне выучивают, это всегда как-то больше истолковывается, ой, у меня есть права, как у священника. А здесь апостол Петр говорит об обязанностях. Вот ты должен... тоже как священник, в том числе, служить Христу, но оставлять место для того, чтобы действовал Христос, оставлять время, оставлять суд. А при этом, конечно, мы помним, Господь говорит апостолам, да, вот вы оставили все, последовали за мной, поэтому в Царстве Небесном воссядете на 12 престолов и будете судить 12 колен Израилю. Поэтому если уж очень хочется кого-то посудить, то, что ты вот служишь Христу и хочешь кого-то посудить, то дождись просто, попади в Царствие Небесное, там будет больших 12 престолов, ну, какой-нибудь маленький приставной стульчик там уже на суде, чтобы там какие-то помарочки делать, да, и подсказывать апостолу, может быть, Господь сподобит. Понятное дело, это некоторая шутка, но в данном случае, в принципе, вот как ребеночку ты берешь, а Господь относится к нам как к детям. Если мы действуем как Господь, и перед нами дети, эти дети, тут еще немножко проще ситуация, вот когда у тебя есть младшие братья и сестры, или когда у младшего брата, ну, он там помогает с племянниками, например. Вот маленькие детки, да, ты их не воспитываешь. Тебе делегирована лишь часть. И поэтому, да, уже там ребенок-подросток, он знает куда больше о мире, о жизни, о каких-то проблемах. Ему нельзя категорически делиться там с братом, который на 10 лет младше. Да, когда тебе будет 30 и 40, пожалуйста, общайтесь на любимые темы. А сейчас не надо. Точно так же и тебе кажется, что, ой, я такой знаток Евангелия, такой знаток веры. Так ты на самом деле знаток, насколько вот подросток в 13 лет знаток жизни, на самом деле, ну, смешно, ну, кто в 13 лет жизнь-то знает? И он будет кичиться перед трехлетним ребенком, какой он там образованный, какой он там знающий, какой опытный. Точно так же и мы, дорогие друзья, очень хорошо, если мы о Христе что-то знаем. Тем не менее, по сравнению со святыми, не знаем почти ничего.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Лионове, священник Стахико Латвин. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахик Латвин. Ну, 8 июля всем нам хорошо известный праздник, к которому все относятся по-разному. Но большинство хорошо относится к празднику святых благоверных Петра и Февронии Муромских, который стал символом идеальной христианской семьи. Но у меня есть свое мнение, конечно, по поводу того, сколько идеальных пар в наших святцах. И, ну, тут уж, как говорится, что ж спорить? Ну, выбор такого особого дня пал на память именно Петра и Февронии, которые наиболее легендарны, что ли, просто в силу того, что от них исторических документов практически не осталось. Но это тоже не новость для наших святых. У нас достаточно святых, которые прославлены уже после смерти. И иногда значительное время проходило от их кончины до их прославления. И есть святые, которых Господь прославил в мощах. И, собственно, об их жизни вообще ничего не известно, как Симеон Верхотурский, о котором по крупицам там пытались собрать хоть какие-то сведения, но это все-таки был 18 век, и глухая сибирская деревня в тайге, и 50 лет прошло, и вот что смогли, то собрали. Но это совершенно никак не повлияло ни на святость Симеона, ни на то, как прославил его Господь в мощах. И вот что касается памяти Петра и Февронии Муромских, то мне кажется, что это из той же когорты святых, которые не только своей жизнью, но и памятью о них прославлены были. Почему так бывает? И почему в нашей жизни иногда пример недословно, не дидактически расписанный. Вот посмотрите, человек сделал то-то, то-то и то-то, вот следуйте его примеру. А просто как некий образ, как некий символ. Почему это важно?
Ну, если каждый из нас возьмет и откроет инструкцию, там, по стиральной машине, по микроволновке, то инструкция, она не вдохновляет. Она дает некие четкие указания, последовательность действий. И большая проблема бывает, если ты взял инструкцию от там, стиральной машины, а у тебя, может, фирма-производитель та же, а модель другая. А если фирма-производитель вообще другая, то тебе эта инструкция вообще ничего не скажет. Именно поэтому вот такое копирование жизни святого в своей жизни механическое, оно тебе ко Христу приблизиться не поможет. Когда мы подражаем Христу, Христос всемогущий, Христос истинный Бог наш, Христос идет нам навстречу, Христос действительно приближает нас к себе, и более того, мы видим, сколько Господь говорит именно в притчах, которые нельзя взять и просто завинтить, как вот эти болты, гаечки, чтобы вот четко вот иди, пойди, так сделай, столько-то таких-то поклонов, столько таких-то строчек молитв. Да, вот нету этого. Господь дает нам направление, Господь показывает, что он путь истинной жизни. И поэтому на этом пути истинной жизни приближения ко Христу, когда мы глядим на святых, нам важно не конкретное подражание каким-то конкретным историческим шагам, а нам важно вот это, можно сказать, поэтическое вдохновение. Тут, можно сказать, так нет, спасение души, богословие – это четкая наука, о каком вдохновении может быть, но тут на самом деле о вдохновении самым высоком. Вдохновение, когда уже Дух Святой, не просто вот новое воодушевление, а когда сам Дух Святой, который сходит на нас в таинстве миропомазания после крещения, Он нас ведет ко Господу. И нам в этом помогают наши друзья, которые уже на небесах, которые уже у престола Божия. И как вот апостол Павел уже эту фразу я сегодня говорил, «Подобны мне бывайте, как я подобен Христу». Вот если человек в семейной жизни преуспел, то мы можем на него ориентироваться. Не чтобы скопировать, чтобы там с мечом что-то делать, на лодке там плавать, да, там как-то с язычниками там бороться, по монастырям расходиться на старости лет. Нет, не биографические факты повторять, а наша задача, можно сказать, вот идти в том же направлении. Если ты берешь и идешь, поворачиваешься на святого, идешь, то это как раз некий путь к язычеству. Потому что ты идешь не ко Христу. Если ты смотришь на святого, который вот часть пути прошел, и вслед за ним, где ты идешь, но все равно идешь по своей дорожке, которая чуть-чуть в стороне, которая обходит какие-то холмики, которая, может, наоборот, не имеет каких-то крутых горных перевалов и оврагов, то есть тех испытаний, которые у святых в жизни были, а у нас этих нет, у нас такие маленькие какие-то, ну, просто ямка, где-то споткнулся, подвернул ногу, где-то по собственной греховности свалился, встал, отряхнулся и дальше пошел, и путь наш куда более простой и прямой, потому что Господь ну, понимает, с нас много не взять, ну, попроще у нас будет. И вот на этом пути мы как раз вдохновляемся. И поэтому, когда жизнеописание Петра и Февронии как воспринимается как поэтический памятник, это нормально. Потому что задача поэзии – это не инструкция. Можно написать инструкцию в стихах, и это тоже как-то, ну, может, разрядит обстановку, и человек будет не так там как-то уже озабочен, что вот у него не получается разобраться в какой-то последовательности действий. А тут последовательность действий не важна. Тут мы смотрим, что вот мир вокруг, мир, который мир языческий. Вот мы смотрим вокруг Петра и Февронии мир языческий, они с ним сталкиваются, этот мир языческий, где есть и поклонство перед силами бесовскими проявляется, где есть и какие-то козни окружающие, мы смотрим вокруг себя, но, может, не особо там языческий, неоязыческий, а все равно у нас есть какие-то вот такие там окружающие безбожие, мир во зле лежит. И вот когда мы постоянно смотрим, включил телевизор, в одно вляпался, да, там пришел с друзьями, поговорил, и тоже, кому как кости не перемыли, или кто чего плохо делает. И на этом фоне, что ты взял и что-то светлое, что-то вечное смог прочесть, этим вдохновиться, то это тебя, конечно, к Богу обязательно приблизит.
Но насколько, помимо того, что мы молимся, просим помощи у святых, которые своей жизнью предложили нам какой-то пример определенного пути, и мы молимся, просим их помощи молитвенной в нашей жизни, чтобы она хоть отчасти напоминала то, что смогли сделать они. Но кроме этого, почему так необходимо для семейной жизни иметь какой-то ориентир среди святых? Ведь на самом деле мы живем день за днем. И выстраиваем свои взаимоотношения в каждой в своей семье тоже день за днем. И вряд ли мы рисуем какую-то такую длительную перспективу, вот из точки А мы двинемся в точку Б, будем вот подражать таким-то святым, и вот мы будем куда-то там стремиться. Мы решаем житейские, зачастую очень приземленные проблемы, и это важно, и так строится семья. Не из того, что мы рисуем себе некую вселенскую перспективу, и вот мы должны соединиться все и в эту перспективу двинуться, а мы живем изо дня в день, и эту свою перспективу мы выстраиваем на самом таком низком бытовом уровне. Зачем нам в этой нашей повседневной жизни идеал святых пар?
На самом деле мы-то люди грешные и несовершенные, это Господь вечен и неизменен, а мы меняемся. И поэтому то, что сейчас, можно сказать, спустя там, 500 лет у нас в 21 веке, ну, так вот иногда кого-то даже это раздражает, ой, как-то чересчур там придается внимание Петру и Февронии, что там чересчур-то, в смысле, где-то как-то на государственном уровне об этом вспомнили, и то там в 20-м, если не в 100-м ряду, после всего, что угодно вспомнили, и в конце, ой, еще у нас есть Петр и Феврония, дайте-ка там о них вспомним. На самом деле нет, нет, когда говорят, ой, очень как-то искусственно вспоминается, потому что правда востребована. Востребована такая пара, вот, ну, там смотрят, ой, вроде детей не указано в жизнеописании, так потому что речь идет о любви между двумя вот людьми, между мужем и женой. Дети были у них? Были. Есть предположения исторические, какие именно муромские князья, учитывая, что до монгольский период имена обычно всегда были княжеские, славянские, языческие, а помимо этого было уже отдельное крещальное имя, которое могло быть схожим, могло быть совсем не схожим. Вот то, что у меня там зовут Станислав, а в крещении Стахи для любого до монгольского периода князя это была норма. Да, это вот знать так жила. Потом, кстати, монгольский период помог это немножко преодолеть, и люди уже стали все-таки брать такие христианские имена, перестали, может, в чем-то их так даже стесняться. Так вот, точно так же, да, есть, не пресекалась там княжеская династия, правила дальше, сыновья, внуки, там все замечательно это было у Петра и Февронии. Но поскольку люди приходили в храм, им тоже говорили, ой, православная семья, это обязательно только сосредоточиться на детях. Нет, если ты любишь, то твоя любовь будет распространяться и на детей, и чем больше у тебя будет детей, тем больше возможностей у тебя любовь, полученная от Бога, куда ее применить. Однако самое главное, конечно, супругов отношение друг к другу. А самое главное в супружеской жизни не отношение к работе. Вот мы смотрим Петр и Феврония. Если бы князь Петр ориентировался на свои рабочие обязанности, то он бы с Февронией не связался бы вообще в начале. И более того, потом бы он тоже с ней расстался, ну, по таким династическим причинам, по политическим причинам. Нет, он держался за нее. Никакие там нерабочие обязанности, никакие внешние обстоятельства не могут разлучить. Что тоже главное, есть какие-то окружающие искушения, когда ты строишь отношения с ближайшим человеком в семье, обязательно есть и будут. Если они у святых людей, тоже есть, потому что мы на многие жития святых куда более древние, когда вот святых первых там столетий, то мы видим, ну, совсем такое тезисное изложение, где испытание – это только испытание, ну, вот, ну, повели на казнь, повели там, заставляют отречься от Христа, а кроме этого и нету. А вот то, что человек сталкивается с какими-то повседневными искушениями, он должен их преодолевать, это сейчас очень актуально. Этот пример, когда вот, ну, сложно человеку быть на высоте Евангелия все время. Вот я даже недавно общался в интернете с одним человеком, который глубоко верующий, и он говорит, вот как-то мало церковь обращается к обществу с проповедью Евангелия. Почему-то больше о святых. Так потому что, конечно, с Евангелия всегда надо начинать. Вот мы сегодня начали с вами, дорогие друзья, с Евангелия, с апостольского чтения, со Священного Писания. Но чтобы человек смог сделать следующий шаг на пути к евангельскому идеалу, ему важен вот этот практический пример, а где-то уже можно и не задумываться, и даже не знать жития Петра и Февронии. А если человек искренне помолится тем людям, у которых получилось, которые у престола Божия, они обязательно походатайствуют перед Христом.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Ризы Положения в Леонове, священник Стахика Латвин. Ну вот, 12 июля закончится пост, и мы все стройными рядами пойдем в храм праздновать память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Вот нет ничего более несочетающегося, как эти два апостола. Такое ощущение, что вот церковь специально отобрала два антипода и соединила их в одном праздновании.
Конечно, потому что мы, когда приходим в храм, то тоже мы в основном друг с другом там не сочетаемся. То есть есть старушка, есть розовощекий там младенец, есть человек, который приехал на богатой машине, есть человек, который, да, там взял и в драных ботинках пришел в храм, но старается, чтобы особо там эти дырки не были видны, чтобы никого от службы не отвлекать. То есть люди действительно разные. И точно так же разные не только там по возрасту и по имуществу, но и по всем остальным показателям. Кто-то более начитанный, кто-то там совсем необразованный, кто-то там воспитанный, кто-то рубаха-парень, да, может, очень добродушный, беззлобный человек, но там этикетом не помешало бы побольше быть. И если посмотреть, эти люди никогда вместе не соберутся и вместе время не будут проводить, но если разве только вынуждены. Там, может, где-то в очереди стоять, причем в очереди, где нету альтернативы, потому что там, например, люди, кто в очереди в поликлинике, некоторые не пойдут стоять, а пойдут в платный медицинский центр. То есть, ну вот прям где, если заставят только, там люди, которые в обычный храм просто вот приходят, взять обычный, ну, там, городской возьмем, да, вот все-таки маленькие храмы сельские, храм, где 10 человек, может, там, ну, не такой срез. И то тоже очень разные люди бывают, потому что я вот вспоминаю, много лет назад был на одном приходе нашем русском в Италии по ходу отпуска, и там служил батюшка, который был англичанин, который перешел в православие и который поехал в Италию, и он там служил на итальянском языке. Причем это его была позиция, потому что куда проще было служить на церковно-славянском, потому что куда больше людей хотят прийти, именно иммигрантов, ну и на привычную службу. А он старался вот именно для тех итальянцев, кто интересуется православием, служить на итальянском. И вот приход был совсем маленький, вот реально человек там 10 было, из них действительно часть была итальянцев, кто-то были люди русские, которые издалека вообще приехали, кто-то были ребята, кого усыновили итальянцы из негритянских каких-то стран, то есть, ну, вот такое сообщество, и так смотришь, ну, где ты еще встретишь таких разных и непохожих людей? Причем там, если мы посмотрим, что итальянцы как раз были обычные люди какие-то такие просто, ну, работяги местного небольшого итальянского городка, а русские люди, кто приехали издалека, это люди были вот обеспечены, их просто вдохновляет этот приход. То есть на любом приходе, и на большом, и на самом маленьком собираются разные люди. И поэтому праздник апостолов Петра и Павла, а надо сказать, что это, ну, вот из памяти святых, по литургическим, по всем таким знакам, нормативам, это сложно, это прям отдельную передачу можно посвящать, он самый значимый праздник святых. Да, мы уже сказали, что главный у нас святой – это Иоанн Предтеча. Христос об этом в Евангелии говорит. Но у него много раз в течение года. Да, и Рождество, и усекновение, обретение головы, первое, второе, третье. Да, множество праздников. А вот Петр и Павел действительно в чем-то служба совершается как на 12-й праздник. Есть маленькие отличия, но то есть она больше похожа на службу Господа и Богородицы, чем на службу святых, потому что это праздник, можно сказать, не этих двух людей, это праздник церкви, которую Христос создал, к церкви, которая вот эта невеста Христова, как сам апостол Павел говорит, что невеста Христова, которую Господь делает святой несовершенной, которую Господь делает святой и совершенной, хотя она сама до этого несовершенна, как не был совершенен апостол Павел, как не был совершенен апостол Петр. Если мы посмотрим на Петра и Павла, можно много перечислять, чем они отличаются. Но очень коротенький список, чем они похожи. А похожи они очень просто, потому что они богопротивные, кто отступники, кто гонители, то есть те люди, которые от Бога были далеки, сознательно были далеки, не случайно были далеки, ну вот как-то так вот воспитание там не удалось, где-то родился, о Христе что-то не знаешь, или о его пришествии, о грядущем Мессии, а именно это были люди, которые сознательно выступали против Бога. И эти два человека смогли Господу максимально послужить. Поэтому точно так же, единственное, что вот прям всех людей, которые в храм приходят, объединяет, это то, что все мы люди грешники. То есть человек, который не считает себя грешником, он в храм не пойдет. Очень многие люди говорят, да не, я бы сходил в храм, но я же особо ничего не делаю. Я вроде не ворую, не изменяю, не убиваю, ну что мне там ходить? Да, я и так хороший человек. Это вот там пусть там какая-нибудь соседка идет, вот она там грешница страшная, она пусть там вот в своих грехах кается, а я и так сойду. Но нет, если ты уже в храм пришел, тем более если ты пришел не просто там от дождя, от летнего спрятаться или от зноя, наоборот, в тени храмовой. Если ты пришел в таинствах церкви общаться с Богом, услышать его евангельский глас, услышать вот эту проповедь, которую Господь через апостолов даже до сего дня ведет, и уже апостольскую проповедь подхватывают священники, епископы и миряне, которые в этой тоже проповеди участвуют, то тоже ты присоединяешься на такой праздник, то, что церковь несовершенных людей собирает, и они, собираясь вот это тело Христово, голова которого сам Христос, становятся достойными Царствия Небесного.
Мне кажется, что если пытаться для себя объяснить смысл вот этого праздника совместного Петра и Павла, мне кажется, там еще очень важно то, что они были призваны в ситуации, когда ни они сами, ни окружающие даже представить себе не могли, что в них что-то такое есть, что важно до такой степени важно Богу. Ну, что такое Петр? Достаточно наивный человек, простой рыбак, без всяких там затей. Представить себе, что он станет краеугольным камнем церковного здания на тысячи лет, ну, пока он сидел в лодке и чинил сети, было, наверное, невозможно никому, включая его самого. Что касается апостола Павла, то он сам себя бичует в каждом своем послании, рассказывая о том, как он гнал Христа, как он гнал его последователей, и из какого, ну, не знаю, ужаса Господь его возвал. И в то же время, когда они оба уже становятся, каждый в своем служении, безусловно важны для созидаемой церкви, они оба помнят, из какого падения они были вызваны. Но апостол Петр, который до скончания своих земных дней по преданию не мог без слез слышать петушиный крик, и апостол Павел, который говорил, что чтобы он не возносился, ему был послан
пакостник плоти,
да,
сатанин.
Да. И сколько он ни молился и ни просил избавить его от этого, так он и не был избавлен. То есть вот память до скончания своих земных дней о том, из какого дна тебя Господь вызвал и какую миссию на тебя возложил, это, наверное, самое трудное, потому что у всех у нас бывают ситуации в жизни, когда что-то удается. И очень большое искушение присвоить это самому себе.
Причем вот это очень важный фундамент, но если взять и на одну сторону смотреть и не уравновесить, вы очень хорошо как раз поставили вот этот фундамент апостола Петра и Павла, который должен быть в жизни каждого человека, который преодолевает свой грех на пути к Христу. Но мы видим, что вот как Христос говорил, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи, точно так же и апостол Павел, и апостол Петр говорили, учили, проповедовали как власть имеющий, да, а не как книжники и фарисеи. При этом надо понимать, что эта власть к земле не имела никакого отношения, что Павел шел, как власть имеющий говорил, а его там раз и в темницу, а его раз там и там камнями побить. То есть уже совсем какая-то, понимаешь, ну, власть, которая никак не сказывается на твоем нынешнем существовании, и что даже как бы вот он с этой власти говорит: так, этого я вам запрещаю, это я вас обличаю, это я наставляю, это вот, ой, вы тут безумные, вот тут вы там нечестивые, что вот это обличение, как Христос обличал, обличал с любовью, точно так же, кого обличает апостол Павел, он берет и тех людей, которые далеки от церкви, да, к которым он только обращается со словом проповедью, он, наоборот, вот этот образец миссионерского подхода, там, мужи афинские, вот жертвенник неведомому Богу, вы благочестивы, я вам о нем расскажу. А вот те же самые вчерашние язычники, к которым он еще вчера обращался, вот именно так максимально ласково, максимально там смягчая все острые углы. И когда он видит, что они уже уверились, ой, мы избраны Христом, И он напоминает себя, начинает напоминать, что вот да, я тоже был бы избран Христом, но куда мое предшествующее избрание? Я вот вроде рос фарисеем, сын фарисея, там у ног Гамлиила, закон Божий изучал, и мне этот закон Божий, апостол Павел говорит, не помог в определенный момент, потому что гордость меня ослепила. И точно так же он поэтому с этой болью и горечью в сердце берет и Коринфянам в одном говорит, ну тут такое-то у вас нечестие, Галатам в другом, всех постоянно старается подбодрить. Мы видим, апостол Петр все-таки вот как раз и видно, что апостол Петр, что его падение, его отступничество было не как стартовая позиция. Если апостол Павел с этого начинал, и он поэтому, возможно, и после этого говорит больше. А апостол Петр, вот он ценит те слова, которые он говорил жителям Израиля, когда он два по два ходил, возможно, да, там с братом, со своим Сандреем, когда апостол его посылал сам Христос. То есть он еще вспоминает, и, возможно, его смирение как раз и дает ему почувствовать, что вот тогда-то, пока он еще не отпал от Христа, не отрекся, да, что сейчас он по-прежнему должен. Именно поэтому он и ждет этого распятия, ждет, чтобы пострадать даже вот на кресте, но не как Христос, а как вот по преданию говорится, да, что вверх ногами тут как бы вот человек, который совсем неграмотный, не ученый, иногда одевает крест перевернутый и думает, ой, это антихристианство, чепуха это. Перевернутый крест – это символ апостола Петра. Увидел перевернутый крест, величание апостола Петра поешь. Носишь перевернутый крест, ты, значит, почитатель апостола Петра должен его послание наизусть соборное знать. Да, вот раз ты такой символ для себя выбираешь. Вот точно так же, конечно, апостол Петр, возможно, вот этот путь, что не снизу вверх, а с таким вот переменчивыми падениями и восстаниями, и помог ему смириться перед апостолом Павлом. Он первоверховный апостол, он, который Господь его уже восставил, Господь сказал ему троекратно «паси овцы моя», уже даже не вспоминаем то, что как Господь его хвалил в годы своей еще земной проповеди до распятия и воскресения, но как апостол Петр берет и смиряется перед апостолом Павлом на апостольском соборе, когда признает, что апостол Павел прав, что не надо язычников заставлять соблюдать ветхозаветные законы, ветхозаветные предписания, написанные для иудеев. И точно так же и для каждого из нас мы тоже вот смотрим, что негативный опыт жизни, ни в коем случае тут лукавый тоже может уловить и сказать, ой, если вот, ну как там, есть такая кощунственная слова, ой, не согрешишь, не покаешься. Нет, конечное дело, покаяние – это тот, кто берет человек, согрешает и понимает, что грех ему неприятен, грех ему чужд, это ошибка, это то, что не должно было быть, что страждет душа от этого греха и хочет от нее освободиться. Но, тем не менее, вот ты взял, преодолел свою греховность, но ты о ней помнишь, о своем несовершенстве, чтобы, обжегшись на молоке, дуть уже на воду. Точно так же, дорогие братья и сестры, поэтому и в этот замечательный предстоящий праздник обязательно помолимся. Вот не надо просто выстраиваться там в очередь бесконечную, чтобы просто перечислить очередные грехи и опять к ним вернуться, а постараемся все-таки, вот здесь я более-менее дал себе слабину, вот здесь я какой-то грех совершил, значит, я просто буду вдвойне настороже. Не потому, что вдвойне настороже, что я такой ничтожный грешник, а потому, что, наоборот, Господь меня уже восставил, Господь мне дает свое пречистое тело и кровь, Господь меня наполнил своей благодатью, и просто обидно это терять.
Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Резоположения в Леонове, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
С Богом.
Седмица на радио «Вера».